Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого Дмитрия Донского при Университете Министерства внутренних дел Российской Федерации игумен Фома Василенко. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Желаю всем Божьей помощи, чтобы мы с вами сегодня продуктивно как-то пообщались, была польза и для тех, кто слушает, и для тех, кто говорит в будущем.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – приметы и суеверия. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, вот вы в своей приходской практике часто ли сталкиваетесь с приметами и суевериями?
Ну, практически каждый день. Каждый день, и как бы и смешно, и грешно. Как Юрий Шевчук поет, как бы, я слов уже не нахожу, и сильно раздражает. Вот бывает такое, что раздражает какие-то такие мелочи, какие-то поступки такие, на которые люди обращают большое внимание, внешние вещи, не обращая внимания на внутренние, на евангельские какие-то истины. Бывают люди, и причем высокообразованные, занимающие высокие посты, и тоже вот, сроднившиеся с этими заблуждениями, несут это через всю жизнь, и как бы так вроде бы соглашаются, что это, ну, это, конечно, ерунда, то что-то, но и отказаться не могут. В конце концов остаются на своем. У меня вот пару примеров прям такие на языке. Несколько лет назад я общался с таким человеком. Конкретно я не буду как-то так его обрисовывать, чтобы на него пальцем не показывал, никто не смеялся. А вот он пришел, спросил у меня по поводу венчания. Обычно спрашивают, вот как я говорю, о внешних моментах. Что купить, кого пригласить, куда стать, что надеть. Вот. И он тоже об этом спрашивал. И потом в конце он спрашивает, а вот... Ведь сейчас високосный год, нельзя ведь венчаться. Причем улыбается сам, понимает нелепость вопроса своего. Ну, я говорю, я вижу, что он улыбается. Я говорю, ну, вы же образованный человек, понимаете, что это несерьезно. Он опять улыбается, говорит, да я понимаю, но вот жена должна быть помощницей, а вот она как-то им рулит по-своему, не в том направлении. Другой пример, совсем недавно, тоже о цифре 13. У нас зашел такой разговор, не то чтобы спор. Я понял, что спорить не нужно. Это человек, как бы, он стоит на своем. Спорить бесполезно. И я думаю, будет удобный случай. Я с этим человеком как-то все-таки найду возможность, чтобы, может быть, он услышит или увидит передачу. Я все-таки постараюсь исправить вот это заблуждение. Хотя человек уже в таком возрасте, что ну, трудно в таком возрасте расставаться. Помните, как преподобный Павел Препростый пришел к Антонию Великому? Ему уже было под 60, наверное, лет. Антоний Великий сказал, да какой себе монах, уходи. Ты уже привык жить по-своему, и тебя уже ну, трудно переделать. Ты как это, жестоковыйный, наверное. Вот, поэтому удобный случай, конечно, я буду все равно искать и исправить этого человека. Но вот человек, занимающий высокое положение, в возрасте, образованный, считает, что число 13, оно неподходящее. Почему? Почему? Ну вот он так решил, кто-то его... Я понимаю, конечно, что там были какие-то об этом числе, там, какие выражения, я не буду их сейчас повторять. Вот. Но если рассудить, включить ум, рассудить, какая разница, 13, 12, 3 шестерки, это ведь все для пользы человеку изобретено. Если бы не было от этого пользы, разве мы это бы сохранилось бы? В конце концов, ведь все как бы в истории человечества отпадает. А этим пользуется весь мир, этими цифрами. Как Библию возьмешь, там 3 шестерки. 13 тоже есть. Что эти страницы, как один священник сказал, вырезать, что ли, с этими цифрами? Выкинуть сразу 12, потом 14 пускай будет. Или в некоторых небоскребах не заселяют 13 этаж, 26 этаж, 39, даже кратный.
В Японии, кажется, 4 этаж не считается.
Ну, у них там свое, наверное, что-то вот такое там, в головах, брожение на эту тему. Так что вот такие. Ну и другие какие-то их, этих примеров. Вот поставил человек свечку и смотрит за ней, как она себя ведет. Потекла свечка, это что-то не то, упала свечка, не дай бог, там это опять какой-то знак. Во всем люди ищут какие-то знаки. Там черная кошка или там что там, птицу как-то увидела, она летит. Какие-то приметы такие, суеверия. Там такие вещи, которые человека-то унижают, вызывают у другого нормального человека просто улыбку и смех над этим. Ну, а по-хорошему-то надо жалеть этого человека. Вот. И обращаются с такими вопросами, что сначала просто слов не находишь. Думаешь, ну как такое могло в голову прийти? Или если избитые какие-то вопросы, думаешь уже, ну сколько можно уже это вот спрашивать? Как будто, знаете, вот лукавый свой отряд взял и ко мне подсылает людей, как бы зараженных вот этим вопросом, чтобы они меня на терпение как бы вот так все время проверяли, проверяли, проверяли. И вот по поводу, например, расторжения церковных браков. Ну, расторжение церковных браков, такое выражение, как бы, ну, грамотное. Нет. Люди говорят, мне развенчаться. Ой, сколько я от этого страдал раньше, сейчас уже я уже смирился, может быть, и думаю, ладно, я не буду на этом как бы размениваться, на этих вот словах. Буду человеку помогать по-другому, не буду его так от себя отгонять, что он неправильно говорит. А так вот мне пришлось тоже раздражаться вот из-за этого.
Батюшка, а вот что делать с теми приметами, которые становятся привычкой? Посмотреть в зеркало при возвращении, я знаю, вот, потом там, постучать по дереву, поплевать. То есть многие люди же даже не замечают, что они этим пользуются. Как вот с этим быть?
Ну, во всем нужна божественная благодать. Везде. Как Христос сказал в Евангелии. Вот в любом случае нужно обращаться к Евангелию. Там есть ответы на все. Если Евангелие что-то так не дает прямо, толкование святых отцов, там написано о том, что без меня не можешь делать ничего. И вот эти привычки все, которые мы считаем, что это уже наша природа, вот, а на самом деле это, наверное, как бы нас за ниточки дергают, вот эти духи лукавые, как бы привязались к нам через эти вот наши какие-то привычки. Благодать всего божественного это разрушает. Но когда человек это заметит за собой, заметит, или ему кто-то скажет, обычно там у ближнего глаза так устроены, что он видит мои грехи лучше, чем свои. Вот в таких случаях надо быть благодарным, терпеливо как бы это перенести замечание и задуматься, наверное, надо вот это мне исправить. И, конечно, вот исповедь человека идет на исповедь, в этом на исповеди прежде всего раскаивается. И когда человек причащается, приходит сам Христос, вселяется в человека и меняет его. Если человек может потом удержать в себе Христа, как уж каким-то там усилиями воли, тогда человек меняется, другим становится. Петр Мамонов однажды в интервью своем, по-моему, на телеканале «Союз» даже говорил, что вот что делает благодать. Раньше я, говорит, забивал в стену гвоздь, если попадал молотком по пальцу, я определенное выражение произносил, непечатное. А вот после того, как я исправился, стал ходить в храм, причащаться, я-то более-менее какие-то церковные такие шаги сделал. Я попадаю молотком, если по пальцам, мимо гвоздя, то я говорю, ой, ну это не я сделал, это благодать Божия. Ну, ой, сказать это естественно, а другие слова, это же неестественно.
Прекрасный пример, батюшка. Позвольте, я вам задам вопрос, который к нам поступил через группу ВКонтакте. Раба Божия Наталья задает вопрос о, может быть, церковных суевериях. Видела в церковной лавке, при храме продают освященную соль с надписью «Соль, освященная на Пасху, которую необходимо посыпать возле своего дома в отгнание всякой нечистой силы». Ну, это вот формулировка на упаковке. Является ли такой подход к освящению жилища православным или, скорее, языческим?
Ну, как мы помним Священное Писание, даже тень апостола Петра совершала чудеса. Опоясания и головотяжи, то есть повязки на голову апостола Павла, исцеляли больных. Поэтому все, что освященное, оно имеет какую-то благодатную силу. Как у нас в церкви действуют правила, в главном сходство, во второстепенном различии. Поэтому, может быть, эта соль имеет силу благодатную. Я не могу сказать из своего опыта лично, но я так рассуждаю на эту тему. Но есть у нас ведь традиционные какие-то такие вода святая, есть у нас чин освящения жилища, есть чин освящения участка земельного, где ты живешь. Можно этим пользоваться. А если человек хочет что-то изобрести свое, то тут бывает, нужно смотреть, какой мотив. Если он хочет выделиться этим, то это зачем? Ни к чему, это грех. А если за недостатком, например, чего-то другого у него есть соль, он хочет так осветить свое жилье, ну пускай. Были случаи в истории церкви, когда людей крестили песком за недостатком воды. Вот. Но это если так. Нужно смотреть мотив. Какой мотив все время движет? Какая причина? Или я хочу себя показать, что я вот оригинальный, или вот просто вот такая необходимость по-другому как бы это. Рад бы, но нет возможности.
Батюшка, а вот как найти грань между традицией и суеверием? Вот, например, есть традиция нести пятничную свечу, ну или четверговую свечу, да, со страстной недели и на косяках делать крестики. Вот суеверие или традиция?
Лично я это делал. С первых своих таких уже серьезных шагов в церкви, как повернулась моя жизнь, как бы я стал, скажем так, прирастать уже к церкви. Из мира так меня или вытолкнуло меня из мира, ну и мое желание было. Вот с первых шагов уже я стал это использовать, и я жил тогда в Мордовии, в монастыре. Жили в одной келье с водителем. Водитель, он был человек абсолютно нецерковный. Он любитель был заложить за воротник, что называется. И вот когда церковные службы какие-то продолжительные, у него невольно выходной. Игуменья, она на службах, ему заняться нечем, она его отпускала. Вот мы жили в одной келье, и я так возвращались после службы с этой свечкой. Значит, закоптил крестик на дверном косяке и прочитал молитвы перед сном. Думаю, надо лечь спать. Потом думаю, сейчас закрою на шпингалет. Он ночью придет, подвыпивший, и меня разбудит. Думаю, не буду закрывать, оставлю ему. Наверняка он придет после полуночи. Ну, я лег спать. Слышу, ночью он пришел, а у него были кирзовые сапоги. В коридоре их было очень слышно, каблуками он там стучит, он бегает вокруг двери этой. Вот. А я же в миру Александр, тогда я еще не имел сана священного, я был тогда трудник в монастыре. И он бегает возле этой двери, топ-топ-топ-топ-топ, каблуками стучит, я проснулся, и слышу он: «Александр, открой дверь», сказал. «Чего закрылся?» Ведь, видите, вот, пьяница – это любимое дитя дьявола. То есть, естественно, в таком состоянии человек, Святого Духа там, наверное, никакого нет в нем. Там остатки разума, которые какие-то есть, Бог дает им, чтобы он там не погиб совсем. И вот, вот этот крестик, он ему не дает войти. Дверь открыта, он не может войти. Как бы какое-то такое вот невидимый такой панцирь, невидимый скафандр такой. Поэтому каждый год я этим пользуюсь. И буду пользоваться, и только хочет, конечно, я никого к этому не призываю, но просто вот мой личный опыт меня убедил, что это делать нужно. Вот я и у митрополита спрашивал об этом. Каждый год мы делали вот эти крестики, и он этому всегда придерживался, всегда специально была у нас такая лампадочка с крышечкой, чтобы довести до дома. Я однажды смотрю, уже некуда крестики, весь косяк, да, весь в крестиках. Я спросил владыка, как же. Он говорит: «А, по второму кругу делай, прямо на нем». Я думаю, действительно. Так что вот так вот. Это, наверное, традиция скорее. Что такое традиция? Церковное право говорит о том, что традиция – это то, что в течение 30 лет хотя бы людьми применялось. Но здесь может быть и застаревшее заблуждение тоже попасть. Тоже в традиции попасть. Тут нужно как бы... Во-первых, какой-то опыт иметь, как-то проверять нужно и советоваться с людьми, если своего нет личного, с людьми более опытными, которым доверяешь.
Спасибо, батюшка. А вот телезрители спрашивают, чем чревато гадание?
Гадание – смертный грех. Мы же все берем из священного предания. А священное предание состоит из устного и письменного. Письменное предание, прямо Библия говорит о том, что Саул был наказан за то, что он обратился вот к этой вот гадалке. И запрещено было еще в Ветхом Завете. Ветхозаветные правила, как бы, они в основном-то сохранились, они все дисциплинируют людей. Но вот насчет гадания это точно запрещено это делать. Вот, и я вспоминаю сейчас про рождественские гадания, что распространено это в народе. И связываю это с купанием в крещенской купели. Вот, я читал такое выражение одного архиерея, что было выражение до революции на Руси. Тот, кто гадает на Рождество, тот и купается в крещении. Mm-hmm. То есть это две вещи такие, они как бы... крещение, купаться на крещение не так, наверное, это страшно, как вот гадание. Гадание — это абсолютно зло, абсолютное. Крещение, купаться на крещение — это тоже здесь может быть скрыто заблуждение под этим. Один раз в жизни происходит у человека вот это погружение. Причем мы, когда крестим человека, важна ведь не природа, что вода, стихия. Важно то, что мы крестим в Иисуса Христа. Вода берется как удобная стихия, потому что человеку удобно туда опустить. А так-то надо бы брать землю, потому что три раза это в честь трех дней, которые он был
в гребенье, да?
Да, был в земле. Вот, но мы берем воду, потому что удобнее. Ну и плюс то, что вода, как она используется как очищение тела, средство, и то, что Иоанн Креститель использовал воду, и ученики Христовы использовали воду, когда крестили в покаянии. Вот, поэтому здесь и на это нужно смотреть тоже внимательно. Но опять же, везде нужно смотреть, какой мотив у тебя. Для чего ты туда идешь? У меня один знакомый есть, вот, мы часто с ним общаемся, он мне задает вопросы по поводу вот, духовной жизни. Вот, знаете, он, наверное, смотрит эту передачу сейчас. Он говорил мне, что я его убедил, он перестал купаться на крещение, стал ходить на службу, причащаться в эти дни. И он понял, что вот оно, вот он центр где. Вот здесь вот самая главизна вот этого всего праздника. А не то, что вот побежать быстрее, окунуться в эту купель. Вот. Конечно, имеет силу. Естественно, вода-то святая. Это и великая агиасма. Имеет силу, естественно, она. Но это, знаете, как вот можно сказать, люди захотели, вот, возлюбили свет, но, ну, так бы немного. А когда причащаешься, ты же все свое существо вот, отдаешь Христу. Он приходит и вселяется в тебя. Ты становишься сам храмом. А это вот купание, это просто внешнее омовение. Хотя тоже дает освящение, но не дает прощения грехов. Прощение грехов на исповеди. Купание в купели крещенской не дает.
Спасибо, Господи, батюшка. А вот дополняют вопрос касательно гаданий. Если формально православный человек занимается экстрасенсорикой, эзотерикой, но увлекается вот этими современными веяниями, как формально, к нему относиться?
Формально, знаете, есть такое выражение «убить время». Это грех. Мы будем отвечать за все, что мы, на все, что мы вот, время это потратили, на что? Вот мы будем отвечать пред Богом. Вот мы должны его потратить на добрые дела. Какие добрые дела, если человек занимается экстрасенсорикой и вот этими там всякими гаданиями, астрологическими прогнозами, чтением сонников?
Да, вот о сонниках тоже еще хотелось.
Да. Ну, по поводу сонников можно сказать, что это набор таких каких-то... вообще откуда берутся верования снам? Во-первых, люди бывают разные по своей природе. Кто-то более восприимчивый, кто-то невосприимчивый. Вот ты ему, как говоришь, как говорится, хоть кол на голове тишее, он на своем стоит. Так и люди есть. Некоторые бесы с этими людьми могут слепить, что им надо, а некоторые нет. Вот и сны. Через сон человек бывает более восприимчив. И бесы как-то через сон бывают на человека воздействуют. У человека начинает складываться уже какая-то формула определенно, что если вот это, то вот это. И бесы в этом ему помогают, чтобы человека увести от Бога. Помогают, помогают, убеждают, все, человек все тверже, тверже становится. Потом же начинает этот человек, он себе начинает верить. Это он, то есть в прелесть впадает. Что такое прелесть? Это человек поверил лжи, отошел от истины. И он начинает себе верить, вот этому все верить, даже книги начинает составлять. Другие подобные ему люди приходят к нему, и он начинает их учить, как учитель. Вот, смотрите, у меня книга. А на самом деле, вот как церковь учит о снах. Есть три категории снов. Святые отцы говорят, во-первых, от Бога, во-вторых, от дьявола, в-третьих, естественный сон. То есть ты чем-то занимался, копал там весь день на огороде, ложишься спать и во сне продолжаешь копать. От Бога бывает какое-то откровение. Мы знаем это из Евангелия однозначно Иосифу во сне. И другие примеры достаточно этого. Бывает от дьявола. Вот от дьявола как раз начинается вот это вот всякое смущение. Все, что смущает человека, приносит ему в его душу неразбериху, какую-то сумятицу, это от дьявола. И от бесов его. Ну, от дьявола источник он. Вот так. Поэтому формально вообще делать ничего нельзя. Даже крест накладывать на себя. Даже есть такой грех, что крест творил без страха Божия небрежно. Так, махнул что-то рукой там такое. Тяп-ляп. Нельзя. Нельзя ничего делать. Вот как лебедь, рак и щука. Помните басню Крылова? Один туда, другой сюда, и в результате ничего. Так и мы должны быть. Если что-то ты задумал сделать, должно быть основание в Священном Писании. Какую пользу тебе это принесет или ближним? И как ты будешь потом за это отвечать? Поэтому ум должен быть с чувствами, с пожеланиями, с действиями, со словами. Все должно быть в одну сторону. Тогда и воз этот сдвинется. Вот так. Порча тоже. Можно сегодня про порчу сказать, про сглазы, про такие вещи. Мне сделали, кому ты нужен? Это ты себе ничего не сделал. Мне сделали на смерть, понимаете? Сочувствие ищут у батюшки. Вы, батюшка, же в этом разбираетесь. Вы же там с духовными там этими мирами. Вот. Ты ничего не сделал для того, чтобы они тебе не навредили. А что должен был сделать? Есть воля Божия. В чем она проявляется? В заповедях Божьих. Ты исполняешь их? Нет. Ты сам себе сделал. Они и рады. Они тебя просто взяли. Им есть за что тебя взять. За твой грех. Им есть за что зацепиться. Нет тебе греха, они ходят вокруг, как акулы, но ничего сделать не могут. А есть грех, ты их добыча. Вот из глаза и порча, все это одного поля ягоды. Да.
Батюшка, а вот касательно снов, еще такой вопрос поступил от телезрителей. Если снится кто-то из святых и что-то говорит или какие-то действия выполняет во сне. Вот доверять этим снам, то есть вот формально, если во сне святой?
Свидетелю Дмитрию Ростовскому, наверное, половина его книг, вот «Жития святых», приснилось, во сне ему являлись. Но кто был святитель Дмитрий Ростовский? Он вел жизнь такую аскетичную, подвижническую. Поэтому тут нужно рассуждение иметь. Если это от Бога, оно бывает и с первого раза не поверишь, если оно второй раз повторится, третий, может быть, даже как-то настойчиво. Вот. Ну, одним словом, человеку, которому это снится, ему нужно с кем-то посоветоваться, опытным в духовной жизни. Вот. И потом Бог ведь не настолько, как мы, нетерпелив, что сразу он так вот, человек не послушал сразу. Он найдет какие-то рычаги такие, чтобы все-таки донести до человека то, что он хотел, если это от него.
Спасибо, батюшка. Вот у нас на экране свечи, и, батюшка, очень много разнообразных суеверий в нашей церковной среде, да, связанных с этими нашими свечами. Вот кто-то свечам уделяет особенную роль, такую молитвенную, что вот надо как-то особенным образом молиться, когда ставим свечу. Кто-то говорит о том, что передавать ее нужно там, таким образом или таким образом. Кто-то там не разрешает подпаливать снизу свечку. Вот почему такое значение церковной свечи? Откуда она у нас взялась вообще?
Свеча – это форма милостыни. Раньше приносили люди в жертву Богу животных, сжигали их. Сейчас приносят свечи. Животных все-таки жалко. Люди были... Бог ведь не делает сразу все перпендикулярно. Раз исправить все человечество, сложно это. Даже заповедь «Око за око». Что она о чем говорит? О том, что нельзя, вот человек, который мне выбил глаз, я не имею права выбить ему два глаза. Только один. Не больше. Вот Бог исправлял человека постепенно, или человечество после грехопадения стало кровожадным, и чтобы вот приносились в жертву вот эти животные, сжигались там детям. Детей приносили в жертву было какое-то время. Потом постепенно Бог делает, что обрезание оставляет у младенцев. Кровь проливается, но младенец живой. Вроде бы волки эти кровожадные, сыты, и младенцы эти овцы целы почти, ну там немного, там рана небольшая. И вот постепенно мы дошли до того, что сжигаем. Вот Богу нужны, что ли, свечи эти? Нет. Ему нужно расположение сердца. Благодарно. Вот от благодарности сердца мы что-то хотим сделать. И вот церковь, как мать чадолюбивая, дает нам вот это, нате, вот зажгите свечи. Не нужно тут вот из-за этого устраивать склоки, что ты там мне через левую, там, левой рукой подаешь свечу, там, или вот моя свечка упала, или она там оплавилась. Бывают, свечки текут, потому что просто тот, кто их делал, нарушил технологию. Там должна быть определенная толщина фитиля по отношению к диаметру свечи. Когда это соблюдено, воздух сгорает и улетает воздух. Если фитиль чуть-чуть тоньше, чем надо, тогда будет течь все. Не будет достаточно там температуры этого огонька. Не сможет он сжечь этот воск. А люди вот на это смотрят так. Там, ну, чуть ли не гадание на кофейной гуще. По-моему, на воске тоже есть гадание. Ну, про гадание мы уже говорили. Вот, в общем, когда в голове царя нет, а царь кто? Христос. А если в голове есть царь Христос, это, конечно, священное писание человек изучает, и все так вот, тогда вот в этой голове не будут появляться такие вот мелочи, такие глупости. По поводу, какой рукой свечку передавать, как ее ставить, или даже отойти, если от свечей, в каком месте храма встать. Вот я замечал, люди становятся под куполом. И там что-то они там это, какие-то, не знаю чего, там они получают из космоса, там, наверное. Или когда священник благословляет именнословным вот этим сложением руки. Некоторые люди, они вот так вот, как вратарь футбольный, делают руки, пытаются это поймать и размазать по лицу. Но это вот люди, которые не ходят в церковь, они скажут, ну сумасшедшие, я к ним никогда не пойду, потому что ну сумасшедшие люди. Этот человек будет прав. И мы вот в результате, вот мы такие православные, мы такие стараемся сделать все вот так вот, как можно лучше. Мы отгоним от людей, от церкви тех людей, которые вот пришли туда, Бог их привел, но нас посмотрят на таких заумных и уйдут. Я видел сам лично, вот мир всем, кто-то стоит там
и ловит,
куда я направлю вот этот вот.
Батюшка, что касаемо гороскопов, вот, по крайней мере, у нас в Петербурге практически в каждой маршрутке висят экраны, и там постоянно идут гороскопы. Кому же они, в конце концов, нужны, батюшка?
Нужны кому? Бесам. Бесам, дьяволу, бесам нужны. Они нужны тем, кто хочет человека погубить. Получается, 12 типов людей по гороскопам, правильно? То есть человек, получается, он такое существо вообще, как это... не знаю, инфузория туфелька, такое простое. 6 миллиардов нас сейчас, или больше, наверное, живет на Земле. Ни одного нету, чтобы один повторялся человек. Вот двойняшки все равно разные. Да и все взять, если всю природу. Две зебры, не найдешь две одинаковых. Два листочка на одном дереве, да даже два листочка одного дерева на всем земном шаре, два одинаковых не найдешь. Бог настолько мудрый, настолько он все это разнообразно сотворил, что вот так вот взять и это все, как прокрустово ложе, отрубить, все так подогнать, 12 типов людей. Ну, это понятно, люди, которые живут жизнью какой? Плотской, телесной жизнью. Нету, вот какие-то необходимые действия совершают для того, чтобы жизнь продолжить в теле. Поработать немножко, там еще что-то, как-то развлечься, и все. А дальше, а что дальше-то будет? Что с тобой будет, человек? Вот, что с тобой будет в четверг, если ты в среду умрешь? Вот этот вопрос разве никому не приходит на ум? Это же естественно человеку задуматься о том, что дальше, кто он есть вообще, кем он создан, для чего. Когда человек вот, вот этого нет, вот это невежество порождает вот такие всякие шаблоны во всем причем. Не только вот, вот в этой вот характеристике людей всех на 12 типов. Да, люди некоторые, они на работу не пойдут, наверное, пока не посмотрят, так, что там у меня, ага, сегодня вот так.
Батюшка, позвольте, мы примем звонок из Москвы, раб Божий Михаил. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте, батюшка, благословите. У меня такой вопрос. Вот есть такое приложение к айфону, православный молитвослов. И там среди ну, молитв святым есть молитва святому священномученику Киприану и мученице Устине. Но когда открываешь, там написано в скобочках, что читается только по благословению духовника. Ну, как бы вот я стараюсь им молиться просто потому, что ну, это святые угодники Божии. Мне вот не совсем понятно, почему именно обращение к святым, то есть должно быть вот в данном случае им именно только лишь исключительно по благословению духовника.
Спасибо большое.
Вопрос понятен. Ну, во-первых, я думаю, нужно обратиться к тому человеку, кто это напечатал. У него были основания какие-то для этого. Может быть, основания были какие-то не общие, а какие-то частные, что на самом деле к этому стоит прислушаться. Например, что? Эта молитва, а ведь она что? От чародейства, чтобы чародейство не, на людей не действовало, от колдунов, от всяких. И с чем связан вот этот вот совет по благословению духовника? С тем, что какой-нибудь человек по любви христианской захотел вдруг помолиться о своих друзьях или родственниках, которые, по его мнению, а может быть, на самом деле, подвержены какой-то вот этой власти нечистой силы. Он захочет взять на себя подвиг, чтобы отбить у дьявола и бесов своих близких. Ну а кто отдаст ему эту добычу? Дьявол разве отдаст просто так? Нет. Поэтому здесь и берется благословение духовника для того, чтобы... Что такое благословение духовника? Это его молитва, чтобы вдвоем этот человек совместно со священником, который его благословил, они уже вместе боролись за этих людей. Я думаю, вот, вот так вот можно это... А с другой стороны, все нужно по благословению делать. Взять требник, там у нас ведь с первого дня, как родился ребенок, еще его не крестили, еще, может, имени у него нет. Уже священнику просят, чтобы он прочитал молитвы об этой жене, которая родила от врача, и о доме, в котором этот ребенок родился. Это и есть благословение ведь. Поэтому нужно все делать с благословением. Вот. Ну, а вот такой ответ, который я дал, я думаю, он исчерпывает.
Да, спасибо, Смилочка. Вопрос по венчаниям задают наши телезрители. Масса суеверий, связанных с венчанием. Когда падают кольца, что касается свечей, которые нужно или прятать, или которые тухнут. Вот, батюшка, что главное в венчании и что является критерием крепкого брака?
Главное в венчании до этого дорасти нужно. Дорасти. Митрополит Антоний Суржский, у него были духовные чада, пары семейные, которые состояли в браке в светском много лет, но он их не венчал, потому что говорил, вы еще не доросли, вы еще не понимаете, для чего это нужно. Потому что в основном, вот все, ну не все, но в основном большинство людей, венчающиеся, ну это и правильно, когда приходят венчаться, хотят получить что-то здесь. Защиту брака, защиту детей, чтобы дети родились. Что вот, ну так же, как крестят детей, почему? Зачем крестишь? Чтобы не болел, чтобы вот это... Не из-за того, что вот он Богу посвящен, чтобы он с Богом был, чтобы Бог его усыновил, чтобы он все время был с Богом и здесь, и чтобы потом он с Богом был и там, и вечно радовался. Нет, а вот такие меркантильные интересы, чтобы не болел. А не болю, значит, что не болею, значит, мне хорошо. Мне нет проблем. Чтобы учился нормально, чтобы я не сидел с ним там, не вдалбливал. То есть, чтобы меня избавить от всяких неприятных вот этих там, вот от любви к этому противному ближнему, которому только и надо, чтобы я на него свою тратил силу, там, внимание, время, да. Поэтому вот нужно дорасти, во-первых. и конкретно иметь цель. Что, во-первых, цель какая у человека, у любого? Это быть с Богом. Потому что Бог человека создал для конкретного, это для вечной жизни и для жизни радостной. Вот. Когда эта цель у людей стоит, у каждого в отдельности, эти два человека соединяются в браке, в церковном, чтобы друг другу этой цели достичь, помочь. Вот они подставляют друг другу плечо там, или что там, друг друга всячески ободряют, помогают. Именно вот этой цели достичь. А земное все это уже второстепенно. Христос же сказал в Евангелии, ищите прежде всего Царствие Божие, все остальное вам приложится. А мы делаем наоборот. Мы ищем то, что нам надо, чтобы нам здесь приложилось Царствие Божие, а мы и забыли про него вообще.
Батюшка, вот вы знаете, во всяких газетах, которые вкладываются в почтовые ящики, чаще всего на последней странице обязательно есть всякие целительницы. И вот есть целая категория таких целительниц, которые, там написано, лечат молитвой или причастием, и вот прочие вот такие вот вещи. Батюшка, откуда это берется, и каким образом они умудряются сочетать вот наши церковные элементы со своей практикой?
Ну, тут нужно исследовать каждый случай в отдельности. В жизни святителя Луки, архиепископа Крымского, был такой случай. Он же врач сам. К нему обращаются, говорят, некоторая женщина занимается целительством. Вот. Владыка, вы ее, пожалуйста, отлучите от церкви. Вот так вот она, потому что, ну как, целительница, само слово, оно не может быть вообще в церковной среде. Но владыка, он человек рассудительный, человек святой, как потом уже церковь его причислили к святых, вот, и врач он. Он решил сам это дело лично, неформально исследовать. Исследует, оказывается, молитвы читает она обычные, ничего не придумывает там. Вот. Для того, чтобы какие-то снадобья делать, она использует там чистые вещества, там, берет какую-то землю чистую, там, сметану свежую, еще что-то там, какие-то она примочки делает. Он все посмотрел и говорит, я благословляю ее. Она делает все нормально. Ничего против Бога она не делает, против человека ничего не делает. Нечистую силу не призывает. Молитвы, если она использует так, как они есть, а не так, как бывает, что берут молитву и искажают ее, чтобы поглумиться над молитвой там. Какой-то там, или речитатив какой-то особый, там быстро очень читают, там очень как бы, чтобы поиздеваться над священным текстом. Поэтому каждый этот случай нужно исследовать отдельно. Для этого была бы, если бы комиссия какая-нибудь, но для этого у церкви не хватает священников. Ведь нужно, чтобы человек был богословски образован, а не хватает. Считает, что достаточно, на самом деле не хватает. Если по-хорошему подходить, то не хватает. Если взять в процентном соотношении, сколько было в древнем Израиле священников, сколько жертв приносили. Священники-то были как мясники ведь. Они же там заколали скот, там они в крови все были, наверное, там. Сжигали их. Сколько там попробует, сколько туш надо было сжечь, сколько было священников и левитов, помощников у них. А сейчас... Да, а сейчас нет такого всесожжения вот этих, нет такого труда. Но есть другой труд, умственный. Нужно иметь образование специальное, чтобы не запутаться в этих вот тонкостях. Вроде бы внешне, да, и иконка есть, и свечка стоит, и что-то там шепчет такое, и вода какая-то есть. Вроде бы все на месте, да что-то не так потом. Человек вот... Ну, а бывает по-другому, конечно. Дай Бог, чтобы... Бывает, как вот в истории церкви один придворный говорит своему императору, давай, говорит, поиздеваемся над христианством, пригласим священника православного, а все равно он приговорен к казни, куда он денется? Все равно мы его убьем в любое время. Пригласим его, пускай меня покрестит. Для смеха. Но Бог по ругам не бывает. Бог где хочет, побеждает с естества чин. Творит так, как он хочет. Вот люди так рассудили. А Бог говорит, ну, кто над кем еще посмеется так? И получается, что привели священника православного, как положено, он совершает это крещение над этим человеком придворным. Придворный этот выходит из воды, от него ждут какого-то там, шутовства, клоунады какой-то на тему, там, то, что я крещенный. А он говорит царю, а почему ты так к христианам относишься? Что плохого они тебе сделали? И начинают перечислять их добродетели. Он стал апологетом, защитником христианства. Бог его взял и уловил. Вот так и здесь. Бывает, они, может быть, свои личные интересы, эти вот целительницы, там, бабки, там, кто там преследует. Но Бог может ведь это направить и туда, куда ему нужно. Вот я помню, была реклама, джинсы в Москве рекламировали. Взяли формат такой, как Леонардо да Винчи «Тайной вечери». С одной стороны, кощунство. С другой стороны, человек далекий от церкви. Я себя вот вспоминаю, я был человеком далеким от церкви. Я недавно в церкви появился. В 90-х годах я крестился. В 96-м году я первый раз поведался, причастился. В 97-м стал священником. И как на молодежном сленге меня так колбасило первое время, когда я пришел вот в храм. И вот я для себя, вот я понимаю, что эту картину можно и так. С одной стороны, кощунство явное. С другой стороны, когда разговоры начинаются об этом, о, кощунство, что изобразили, «Тайную вечери» в таком виде. Вот человек такой, как я в то время был, молодой, скажет, который на джинсы смотрел тогда, посмотрит, скажет, послушает разговор, скажет, а что за «Тайные вечери»? Он заинтересуется. У меня произошло почти так. Я начал читать «Мастер Маргарита», роман Булгакова. Несколько раз мне даже говорили, да ты что, ты же умом повелся-то. А я читал несколько раз и читал, перечитывал. Мне, конечно, было интересно не столько евангельское повествование там. Мне были вот эти все фокусы, которые выкидывал Волн с его света. Интересно как-то так по страсти, по моей внутренней. А потом как бы я задумался. Но опять же, это Бог, конечно, действует через каждого человека, чтобы спасти этого человека. Я задумался о том, что вот это изображение Иисуса Христа художественное. Я захотел вот его, как оно есть в Новом Завете, почитать. И у меня, видите, как-то так мягко, так переход такой произошел от этого к этому. Не вот сразу там я Новый Завет хочу читать, дайте. Нет, сначала «Мастер и Маргарита», все вот эти выкрутасы дьявольские. А вот тут рядышком, оказывается, есть Иешуа. Но он изображен не так, оказывается, как там. Но мне это помогло. Я начал читать Новый Завет, стал ходить в храм, в библиотеку записался, в церковную. Потом я, когда стал священником, через несколько лет уже пришла мысль, а не почитать ли мне опять «Мастера и Маргарита»? Я взял и сразу положил. Не то вообще. Вот прошло и время этой книги. Было время, когда она мне как-то послужила каким-то маячком в жизни. А сейчас нет, это уже это груз, который тянет вниз.
Батюшка, позвольте, мы успеем принять еще один звоночек из Башкирии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Ольга зовут. Батюшка, я крестилась уже во взрослом возрасте, в 24 года, и тогда священник просто побрызгал мне на голову святой водой. Понятно, что в купели это только для младенцев. И вот скажите, пожалуйста, надо мне в связи с этим хотя бы раз в жизни искупаться в крещенской купели?
Не надо.
Спасибо большое.
Да. Вам не нужно крещение, не зависит от количества вылитой святой воды. Ваше крещение, оно такое, которое должно быть, оно действительное. Что вам нужно? Так вам нужно нашу веру православную изучать. Вот. Опять же, я вот когда крестился, так же пришел, заплатил денежки, меня покрестили, так же, как вот женщину эту водой там помочили голову мне. Вот. А через какое-то время нашу местную газету открывают, там написано «Для тех, кто желать принять таинство Святого Крещения, проводят согласительные беседы». Я так думаю, а я ведь не проходил их. Пойду, как я, послушаю. Я пришел на эти согласительные беседы, и я сидел там, вот замерев дыхание, все время, пока там псаломщик рассказывал такие вещи, которые я никогда нигде не слышал, ни от друзей, ни в школе, ни в армии, ни в училище. И я это все впитывал так жадно. И потом, когда вот последнее время Священный Синод по благословению Патриарха было принято решение, что проводить огласительные беседы, вернуть практику эту перед венчанием, перед крещением, я это понимаю. И это очень важно, очень нужно. Потому что я сам через это прошел. И вот этой женщине тоже не нужно думать про эту воду, сколько было воды. Воды было достаточно, сколько было. А вот учить свою веру. Нужно. Это очень важно, потому что в Евангелии, опять же, написано, что «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я в семинаре писал контрольную работу на тему о крещении. Наверное, многие писали. И там вот мы поднимали исторические всякие такие моменты. В древности епископ сначала принимал экзамен у человека, который приходил к крещению. Только потом допускал до крещения. Вот, в нас в советское время было подвигом креститься просто так. Было подвигом, потому что выгонялись с работы, были всякие преследования. Да, это засчитывалось вместо того, чтобы научить человека. Сейчас такого нет подвига. Хочешь крестись, хочешь не крестись. Никто тебе за это ничего такого не будет преследовать. А вот научиться сейчас можно и нужно обязательно. Вот нужно учиться своей вере.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас несколько минут осталось, и хотелось бы вопрос с погребением разобрать, потому что очень много суеверий. И зеркала завешивают, полотенчика, на котором стоят, и прочее, прочее, прочее. Вот насколько серьезно относиться к любым моментам вот таким, связанным с погребением?
Ну, опять, у нас же голова у всех есть. Не просто, чтобы шапку носить. Нужно ее включать периодически, там, мыслительный процесс. Для чего зеркало завешивается? Обычный человек перед зеркалом прихорашивается. Вот, бывает это и лишним. Бывает и лишним. Человек слишком возле зеркала увлекается. Вот в те дни, когда в доме покойник, тут не до вот этих вот прихорашиваний.
Траур.
Не нужно увлекаться своей внешностью. Потому что вот посмотри, что будет с твоей внешностью. Вот подойди в гроб, глянь. Так же будешь лежать. Задумайся о своем внутреннем. Вот. Может быть, какие-то еще предрассудки существуют на эту тему. Может, там боятся увидеть кого-то, там, не знаю, из потустороннего мира. Так если Богу угодно будет, то и зеркало завешено не поможет. Явится это вот страшилище, если это будет угодно Богу. И оно напугает там, сделать свое дело, потому что без воли Божией никто из них ничего сделать не может. Ну и все остальные там какие-то там, что делать с этими завязками на руках, на ногах? Ну, в гроб их положить, пускай они там исцелеют. Вот. Бывают там некоторые люди что-то хотят взять там с могилы там на себе. Ну, можно взять, если святой человек был? Можно взять, мы так и делаем. Что такое мощи? Церковно-славянский язык, мощь – это кости. Но в нашем как бы уже разумении мощь – это все, что обладает какой-то святостью. Вот что мы имеем. Там какая-то одежда или какая-то вещь. Там кусочек от гроба этого святого человека, земля, которая покрывала этот гроб. А если человек был грешным, то опасно брать что-то от этого гроба. В общем, одним словом, нужно учиться, учиться и учиться. Но это сказал не он. Это сказал давно там, в Священном Писании. Будьте совершенны, это же есть. Учиться, учиться. Вот надо учиться во всем. Вере своей. И когда будешь знать свою веру, тогда уже вопросов не будет. Потому что это второстепенно.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, прошу вас снова благословить нас на прощание. Может быть, еще пару слов напутствия.
Ну, хочется, конечно, всем пожелать, что вот я говорил, что нужно учиться своей вере, чтобы вот это невежество прогнать. Как его? Что такое невежество? Не ведаю. Надо ведать, надо знать. Опять же, вот мы крещенные все, а научились ли мы этому? Вот дай нам, Боже, научиться свою веру знать и ее сохранить в своем сердце. В сердце сохраним, тогда и внешне все будет по-другому. А если будем стараться только внешне что-то делать, в сердце не сохраняя при этом, да ничего не получится. Да будет все так. Листья, которые опадают потом, когда приходит время.
Спасибо, Господи, батюшка.
Во славу Божию.
Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святого Дмитрия Донского при Университете Министерства внутренних дел Российской Федерации, что в Санкт-Петербурге, и игумен Фома Василенко, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!